Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня пятница, 12 декабря. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Американская делегация прибудет на переговоры с представителями Украины и ведущих стран коалиции желающих, только если будет реальный шанс на достижение соглашения. Правозащитная организация «Идите лесом» сообщила о взломе серверов единого реестра воинского учета в России. Министерство обороны факт взлома отрицает. Почему, несмотря на построенный космодром «Восточный», космическая отрасль России критически зависит от расположенного в Казахстане Байконура? Также сегодня.
Все, что происходит сейчас на локальных выборах в США, можно считать предупреждающим и тревожным сигналом для республиканцев. Месяц назад были выборы губернаторов Нью-Джерси, нашумевшие выборы мэра Нью-Йорка.
На выборах мэра Майами впервые за 28 лет победил кандидат от Демократической партии. Белый дом вчера в очередной раз прокомментировал ход переговоров об окончании войны в Украине. Пресс-секретарь президента США Кэролайн Ливит, отвечая на вопрос об этом, сказала, что Дональд Трамп крайне разочарован обеими сторонами конфликта и что Соединенные Штаты пошлют свою делегацию на переговоры в Европу, которые предлагают Украина, Великобритания, Франция и Германия, только в том случае, если достижение соглашения будет по-настоящему возможным.
Президент вчера разговаривал по телефону с европейскими партнерами. Его специальный посланник Уитков и его команда продолжают переговоры с обеими сторонами прямо сейчас. Если возникнет реальный шанс подписать мирное соглашение, и мы решим, что предстоящие встречи действительно заслуживают внимания представителя США в эти выходные, мы его направим. Пока не ясно, верим ли мы в возможность достижения подлинного мира и сможем ли действительно продвинуть процесс вперед. Президент крайне разочарован обеими сторонами конфликта. Ему надоели встречи ради встреч. Пустые разговоры ему больше не нужны. Ему нужны реальные действия. Он хочет, чтобы эта война была окончена.
Это была пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливит. Сам Дональд Трамп заявляет, что концепция американского плана прекращения войны довольны все, кроме Зеленского, даже члены украинской делегации на переговорах. Заключение соглашения по Украине, включающее в себя раздел территорий, он сравнил с крупной сделкой по недвижимости.
Я думал, что мы были очень близки с Россией к заключению соглашения. Я думал, что мы были очень близки с Украиной к соглашению. На самом деле, кроме президента Зеленского, его люди были в восторге от концепции сделки. Знаете, мы предложили кое-что. Там есть 4 или 5 разных частей. Это немного сложно, потому что вы делите территорию определенным образом. Это не самое простое дело. Это как сложная сделка с недвижимостью, умноженная на 1000.
Это был президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. По данным издания Axios, предполагаемая встреча с участием Украины, США, Великобритании, Франции и Германии, если она состоится, пройдет в субботу 13 декабря в Париже. Что же касается президента Украины Владимира Зеленского, то он, общаясь с лидерами стран Европы, вновь обратил внимание на уже 2 заявления Дональда Трампа о том, что в Украине слишком давно не проводились выборы. По словам Зеленского, такие выборы все-таки возможны. Президент Украины при этом призвал Соединенные Штаты помочь обеспечить их безопасность.
Если президент Трамп больше говорит о выборах в Украине, я хочу сказать это совершенно открыто. Мы можем попытаться провести выборы. Украина не прячется от демократии, но чтобы выборы были возможны, должен существовать компонент безопасности, и именно Америка может помочь с этим больше всего. Если сейчас есть необходимость в выборах, должно быть прекращение огня, как минимум на период избирательного процесса и голосования. И это то, что должно обсуждаться. И, честно говоря, мы здесь, в Украине, считаем, что Америка должна поговорить об этом с российской стороной.
Это был президент Украины Владимир Зеленский. Позднее, при обсуждении вопроса о возможности территориальных уступок в Донбассе, Зеленский сказал, что только украинский народ может решать вопросы о передаче территории России. В форме выборов или референдума, но это должна быть позиция народа Украины, сказал Зеленский. Он также отметил, что многое будет определять ситуация на фронте. Как пишет издание «Политика», новая украинская версия плана прекращения войны предлагает создание демилитаризованной экономической зоны в Донбассе, где могли бы работать американские бизнес-структуры. Американский план предусматривал передачу всей территории Донбасса под контроль российской армии. Источники, на которые ссылается «Политика», считают, что Кремль не согласится с украинским предложением создать демилитаризированную экономическую зону в Донбассе. А «Коммерсант» цитирует главного переговорщика со стороны России, помощника президента Юрия Ушакова, который сказал по поводу присутствия войск в Донбассе следующее. «Вполне возможно, что там не будет непосредственных войск, ни российских, ни украинских. Да, но будет Росгвардия, будет наша полиция». Конец цитаты. Несмотря на заявления Дональда Трампа и Кэролайн Ливит о том, что Вашингтон недоволен обеими сторонами конфликта в Украине, которые отказываются быстро закончить войну, очевидно, что под большим давлением оказалась все-таки сама Украина, от которой требует пойти на серьезные территориальные уступки, и позиции которой в переговорном процессе Дональд Трамп открыто называет более слабыми, чем у России. Трамп также позволяет себе очень резкие заявления в адрес стран Европы, которые президент США обвиняет в бездействии. Газета Wall Street Journal пишет, что Соединенные Штаты предложили Европейскому Союзу, который ввел уже 19 пакетов санкций против России, некий план реинтеграции России в мировую экономику. Европейские страны оказались в сложном положении, сталкиваясь с такой политикой США и ее отказом продолжать поддерживать Украину в полной мере. С одной стороны, они не согласны с Соединенными Штатами, причем по многим вопросам, с другой, не могут позволить себе потерять США в качестве союзника. Трампу же нужно соглашение по Украине любой ценой, полагает бывший американский посол в Киеве Стивен Пфайфер.
Конечно, европейские страны во многих внутренних вопросах придерживаются иного подхода, чем Соединенные Штаты. Но на протяжении более чем 70 лет они были самыми надежными партнерами и союзниками Америки. Похоже, он этого не понимает. И хотя, на мой взгляд, европейцам важно стараться удерживать мистера Трампа на своей стороне, у них также должен быть план «Б» на случай, если в какой-то момент он сменит курс. Судя по всему тому, что я вижу сейчас со стороны, целью мистера Трампа является просто достижение какого-то урегулирования, любого. Он хочет провести церемонию подписания, устроить фотосессию и затем заявить, что это еще одна причина вручить ему Нобелевскую премию мира. Но, похоже, он не проявляет интереса к сути проблемы, и я опасаюсь, что некоторые его переговорщики также не слишком погружены в детали возможного соглашения. Я тоже хочу увидеть урегулирование, но хочу, чтобы оно было честным и справедливым. Оно должно гарантировать, что война действительно прекратится, а не возобновится через 2-3 года, когда Россия восстановит свой военный потенциал. Однако у меня нет ощущения, что мистер Трамп – человек, склонный к вниманию к деталям. Поэтому, повторюсь, он стремится к решению, но скорее примет любое, вне зависимости от того, насколько его условия будут хорошими или плохими для сторон.
Это был бывший посол Соединенных Штатов в Украине Стивен Пфайфер. Интервью с ним записал нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Вы слушаете «Время свободы». Анонимная группа хакеров взломала серверы компании «Микорд», ключевого разработчика единого реестра воинского учета в России. Об этом вчера сообщила помогающая избежать отправки на войну в Украину правозащитная организация «Идите лесом». Правозащитники заявляют, что взломщики находились в системе несколько месяцев и сейчас передали им большое количество материалов по реестру, среди которых указаны техническая и финансовая документация и исходный код. Все документы, как отмечается, организация передала журналистам издания «Важные истории», и вскоре они опубликуют свое расследование. Благодаря взлому, уничтожению данных и всей инфраструктуры, разработка реестра сорвана как минимум на несколько месяцев, говорится в сообщении в телеграм-канале организации «Идите лесом». Вот что о цели взлома в интервью телеканалу «Настоящее время» сказал руководитель этой организации Григорий Свердлин.
Цель противодействия войне, преступной войне, которую Россия развязала и ведет уже четвертый год. Ну, собственно, такая же цель, как «Уйдите лесом», помогать россиянам не участвовать в войне и тем самым помочь Украине. И эта база данных действительно не просто ведет учет всех этих людей, она помогает отправлять россиян на войну. Я напомню, что это самый реестр по плану Государственной Думы, который они приняли в апреле 2023 года, так называемый закон об электронных повестках. Там было прописано, что спустя 7 дней после неявки по повестке, например, призывнику запрещается выезд из страны, запрещается управление автотранспортом, запрещается получение кредитов. А вот чтобы эти запреты автоматически работали, должна существовать какая-то система, которая будет автоматически закрывать выезд из страны, автоматически уведомлять банки, что не нужно выдавать человеку кредиты, автоматически аннулировать его водительские права и так далее. Вот эта автоматизация – это тоже функционал этого самого реестра.
Это был руководитель правозащитной организации «Идите лесом» Григорий Свердлин. Министерство обороны России позднее в четверг заявило, что появившиеся сведения о взломе реестра воинского учета не соответствуют действительности и все функционирует в штатном режиме. Реестр неоднократно подвергался хакерским атакам, все они успешно пресекаются, говорится в заявлении Министерства обороны. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 12 декабря. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В конце ноября на космодроме Байконур в Казахстане при старте ракеты-носителя «Союз-2-1А» с кораблем «Союз-МС-28» произошла авария. Космонавты Сергей Куть-Сверчков и Сергей Микаев и астронавт Кристофер Уильямс успешно добрались на Международную космическую станцию, но при запуске двигателей в основании стартовой площадки разрушилась платформа, которую используют для обслуживания ракет. Это огромная металлическая конструкция, построенная более полувека назад, и пока она не будет заменена, Россия не сможет отправлять космонавтов на орбиту. Несмотря на сотни миллиардов рублей, которые Россия вложила в строительство космодрома «Восточный», она остается критически зависимые от Байконура, который арендует у Казахстана, а пилотируемые запуски фактически может осуществлять с единственного стартового стола, который теперь серьезно поврежден. Уже после аварии на Байконуре российское правительство заявило, что будущая российская орбитальная станция будет летать на орбите с тем же наклоном, что и МКС. Это означает, что российская пилотируемая космонавтика будет неразрывно связана с Байконуром еще десятки лет. Вот как причины случившейся аварии и зависимость России от Байконура, несмотря на построенный космодром «Восточный», комментирует эксперт в области космонавтики Виталий Егоров.
Кабина обслуживания используется для работы с ракетой, с ракетными двигателями в нижней части ее. У конструкции стартового стола довольно необычное решение. Сама ракета поддерживается не в нижней части, как принято, там ракета стоит на столе. На самом деле она удерживается захватами в районе середины, так условной за талию. Эти захваты держат ракету, а нижняя часть находится практически в висящем состоянии над каналом газоотвода. И когда ее нужно обслуживать, снизу из-под стола выдвигается такой фактически гигантский ящик стола. Вот прям как выдвижной ящик на роликах, вы представляете себе? Вот примерно точно так же решена эта кабина, она выдвигается, и в это время люди на ней могут работать с нижней частью ракеты. Потом она задвигается вовнутрь стола, и ракета может спокойно стартовать, не нанося вреда самому стартовому столу, всем этим сооружениям. И, судя по всему, во время последнего монтажа ракеты стол, точнее, этот ящик, эту кабину обслуживания убрали в специальную нишу, но, видимо, не зафиксировали. И поэтому воздействие ракетной струи просто аэродинамически вытянуло этот ящик, и выкинула в котлован. У Роскосмоса уже есть опыт производства таких кабин обслуживания за вот последние десятилетия, пусть, но все равно уже в российское время, в 21 веке, как минимум две такие кабины создавались, одна для КРУ, одна для Восточного. То есть в целом технологии-то есть, и нет необходимости там уж совсем каннибализацией заниматься. Ну, понятно, что тут вопрос оперативности. Ну вот Роскосмос говорит, что у него какие-то запасные части есть, что-то, наверное, сможет допроизвести в ближайшее время. Там конструкция-то, в общем-то, небольшая, в смысле, несложная. Она массивная, конечно, но в целом там все достаточно просто. Это просто ферменная конструкция для того, чтобы такие леса условные, чтобы люди могли перемещаться вверх-вниз и вокруг ракеты и ее двигательного отсека. Так что это вопрос времени, то есть это не какая-то там утрата технологий, не какие-то забытые технологии великих предков, как, например, с там, двигателями или с баками модуля науки было. Это вполне себе воспроизводимые технологии, опыт производства которых есть у Роскосмоса. И здесь это просто вопрос времени, как быстро все это будет исправлено. Мне кажется, полгода вполне себе разумный срок. 2 года – это явно завышенный срок, потому что там не произошло никаких серьезных повреждений, капитальные сооружения, там бетонные конструкции. Все целые, и поэтому тебе просто нужно 144-тонную железку заменить. Но я думаю, 2 года – это прям надо очень медленно стараться. И, скорее всего, будет все, конечно, сделано быстрее, тем более, что в этом заинтересованы все участники программы Международной космической станции. И, конечно, для Роскосмоса это сейчас самое важное дело, которым он занимается. И, я думаю, туда будут брошены все возможные ресурсы. Если бы Роскосмос строил свою станцию на 97 градусах, если бы он сделал ПТК-НП, если бы была стартовая инфраструктура построена на Восточном, тогда можно было бы спокойно уходить с Байконура и говорить, что все, нам корабли «Союз» уже не нужны, мы будем летать на новом корабле. Но это все можно было бы сделать, если бы у Роскосмоса было достаточно денег на это, если бы, в принципе, у России было бы достаточно денег выделено на развитие своей пилотируемой космонавтики. Гражданский космос сейчас явно не в приоритете. Роскосмос финансируется, особенно его гражданские проекты, по остаточному принципу, просто вот чтобы оно летало, как летает, а ничего нового, там, сидите, радуйтесь тому, что у вас есть сейчас. И получается, что у Роскосмоса нет сейчас средств заниматься новым оборудованием, поэтому было принято наиболее оптимальное в данных условиях решение использовать ту инфраструктуру, те возможности, которые есть, а они есть на Байконуре.
Это был эксперт в области космонавтики Виталий Егоров. Интервью с ним записал научный обозреватель «Свободы» Сергей Добрынин. Время свободы. Кандидат от Демократической партии США впервые за 28 лет победил на выборах мэра Майами. 61-летняя Эйлин Хиггинс почти на 20% голосов опередила республиканца Эмилио Гонсалеса, чью кандидатуру публично поддержал президент США Дональд Трамп. Майами с его почти 500-тысячным населением является частью округа Майами-Дейд, в котором на президентских выборах в прошлом году Трамп со значительным преимуществом победил Камалу Харрис. Хиггинс вела свою предвыборную кампанию с акцентом на критике миграционной политики Трампа. О том, что для общей политической ситуации в стране означает ее победа на выборах мэра Майами, я побеседовал с международным обозревателем «Радио Свобода» Валентином Барышниковым.
Все, что происходит сейчас на локальных выборах в США, можно считать предупреждающим и тревожным сигналом для республиканцев. Речь идет о том, что менее чем через год, уже 3 ноября 2026 года, состоятся выборы в Конгресс. И обычно партия, которая контролирует Белый дом и Конгресс, на них не то что терпит поражение, но выступает слабее, чем в предыдущем избирательном цикле. И это уже создает как бы тревожное ожидание для республиканцев, для администрации Трампа. Но то, что происходит сейчас, подчеркивает, что для них ситуация все тяжелее и тяжелее. Мы видели месяц назад были выборы губернаторов Нью-Джерси, нашумевшие выборы мэра Нью-Йорка. Всюду выигрывали демократы, выступали сильнее, чем ожидалось. Только что прошли локальные выборы в Теннесси, и там республиканец победил, но гораздо меньше, чем ожидалось. В общем, постоянные признаки того, что демократы могут выступить очень сильно. Это не означает, что это абсолютно точное предсказание, потому что все-таки до выборов почти год, и до выборов в Конгресс, я имею в виду, и многое может поменяться, но в принципе, да, все знаки указывают на то, что все происходящее, включая выборы в мэра Майами, что республиканцам придется тяжело на выборы в Конгресс 2026 года. Я хочу уточнить, что технически это выборы не партийные, то есть в бюллетенях не указывается партийная принадлежность. И вообще надо понимать, что Майами в принципе голосует, это синий район, больше склоняющийся в пользу демократов. Местные испаноязычные комьюнити, которые огромные в Майами, среди которых мы видели значительный сдвиг вправо за Трампа, сейчас, видимо, движется влево, и, собственно, вот этот характер сдвига, там, этот сдвиг измеряется теперь десятками процентов, может говорить о том, что те достижения Трампа по привлечению испаноязычных избирателей, эти достижения исчезают. Надо говорить о том, что иммиграционная политика Трампа, точнее жесткость при проведении этой политики, отталкивает часть избирателей. В целом избиратели по опросам в стране поддерживают идею, что нелегальных иммигрантов надо депортировать из страны, надо бороться с нелегальной иммиграцией. И это самое популярное из установок администрации Трампа. Но вот эти получившие печальную известность рейды силовых структур по отлову нелегальных иммигрантов, сцены жестокости, которые расходятся по средствам массовой информации, по социальным сетям, они могут отталкивать даже тех, кто в целом считает, что это правильная политика бороться с нелегальной иммиграцией. Но также, возможно, это связано с тем, что с, видимо, ключевым сейчас фактором, что многие избиратели недовольны экономической ситуацией, недовольны продолжающейся инфляцией, недовольны своим экономическим положением. Все вместе, возможно, это дает такой кумулятивный эффект, при котором партия, которая контролирует сейчас Белый дом и Конгресс, она теряет популярность.
Это был международный обозреватель «Свободы» Валентин Барышников. Время «Свободы», как всегда, в пятницу, рубрика «Книга недели». Сегодня в ней выпущенный издательством «Act Corpus» киносценарий Владимира Набокова по его роману «Лолита». Книгу недели представляет Иван Толстой.
Если набоковский роман известен всем, то киносценарий, написанный несколькими годами позже, как-то на книжных полках затерялся, хотя даже по-русски он выходит уже второй раз. Книжная «Лолита» сделала Набокова состоятельным человеком, позволила ему оставить университетское преподавание, покинуть Америку и поселиться в роскошном отеле швейцарского курортного городка Монтре. Но сценарий по роману сулил доходы куда большие. Предложение поступило от режиссера Стэнли Кубрика, и Набоков для работы приехал на несколько месяцев в Беверли-Хиллз. На дворе была весна 60-го года. При всем литературном мастерстве Набоков в сценарном деле был новичком. Переконвертировать огромный роман в полтора часа экранной версии ему было не под силу, и он в результате сдался на милость режиссеру. К середине лета я уже не мог с уверенностью сказать, то ли Кубрик безмятежно соглашается со всем, что я делаю, то ли молчаливо все это отвергает. Единственное, что я мог сделать в данном случае, добавляет Набоков, это обеспечить словам первенство над действием, настолько ограничивая вмешательство постановщиков и исполнителей, насколько это вообще возможно. Переводчик сценария на русский язык, составитель книги и комментатор Андрей Бабиков поясняет, что в сценарии, в отличие от романа, иное освещение. Иначе расставлены софиты, иной угол зрения, по-другому распределены роли. Читатель заметит, что, например, бесплотный автор предисловия к роману, Джон Рэй, в сценарии становится, если не вполне действительным, то, во всяком случае, действующим лицом, несколько навязчивым конферансье, готовым в любую минуту вмешаться в представление, что в сценарии появляются новые эпизоды и персонажи, а другие, напротив, исчезают. За полгода голливудской работы Набоков исписал больше 1000 каталожных карточек, на которых привык работать. Они при перепечатке превратились в 400 страниц. И все закончилось тем, что Стэнли Кубрик заявил: «Сценарий слишком пространный, содержит множество ненужных эпизодов, и фильм по нему будет длиться около 7 часов». Со времен довоенного «Дара» никто Набокову не наносил такого разгромного поражения. В мае 1962 года на закрытом просмотре фильма в Нью-Йорке, пишет Набоков, «я имел возможность убедиться в том, что Кубрик – великий режиссер, что его «Лолита» – первоклассный фильм с блистательными актерами, и что только искромственные обрывки моего сценария были использованы в картине». Примеряли Набокова с провалом не только огромные доходы от кинопроката. Из категории состоятельного писателя он перешел в категорию миллионера, но и перспективы выпустить оригинальный сценарий отдельной книгой, что и было сделано в 1973 году. Сценарий к «Лолите» в переводе Бабикова уже выходил 15 лет назад в издательстве «Азбука Классика». Нынешняя в версии «Аст Корпуса» дополнена архивными и эпистолярными материалами и на 100 страниц толще предыдущего. В торговом описании сказано: «Бумага книжная, кремовая, пухлая». Для «Лолиты» в самый раз.
Киносценарий Владимира Набокова по его роману «Лолита» в сегодняшней рубрике «Книга недели», которую ведет Иван Толстой. Ну и закончу тоже, как всегда, в пятницу стихотворением поэта Татьяны Вольской, посвященным тем, кто, как она сама, из-за угрозы политических преследований не может сейчас побывать в родных местах. «По улице моей идут другие, они ее по имени зовут, такие же, как я, да не такие. Живут в моем подъезде, кофе пьют, ругаются, что снег не убирают, что магазин закрыли на углу, и думают, кого-то не хватает. А снег танцует, будто на балу. И в эту арку под карниз пушистый других несет привычно колея. А улица ночами не ложится, стоит и смотрит, не иду ли я». Стихотворение Татьяны Вольской, которая сегодня отмечает день рождения, и я присоединяюсь к самым теплым поздравлениям. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-каналах «Радио Свобода» и «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».